войдя в историю скромным мальчиком Варфоломеем, он ушел одной из величайших слав России.
Всего два зала на втором этаже губернаторского дома занимает выставка «Ближний свет издалека». Ирина Кузнецова, куратор Нижегородского государственного художественного музея, готовила ее в течение года к 700-летию со дня рождения Сергия Радонежского. Кажется, что эта экспозиция согрета благодатностью духа самого печальника и заступника земли русской. На выставке представлены всего 50 работ.
Все эти работы из фондов и собраний Нижегородского художественного музея. Они посвящены как бы вот двум темам. Одна тема, вот она развернута в этом зале, это жизнь, чудеса и деяния Сергия Радонежского. И здесь, конечно, центральной работой является отреставрированная икона. Очень интересно, это Николай Чудотворец, Сергий Радонежский с Новозаветной Троицей. У нее очень интересная иконография.
Как правило, Сергий Радонежский, он изображается в такой двухфигурной композиции с Никоном, а не с Николаем Чудотворцем. Идет поясное изображение, либо изображение в рост, как правило, с клеймами, да, где мы видим чудеса там, сцены жизни святого.
Эта необычная икона 17 века была привезена в музей из Балахны в 60-х годах прошлого столетия. 25 лет назад она уже выставлялась в залах музея, но тогда не была отреставрирована. Работы по восстановлению образа провели специально к нынешней выставке. Длились они чуть больше года и до сих пор не закончены.
Раскрыты здесь образ Николая и Сергия. Раскрыты. А фон, позем, поля и нимбы, которые были золотые, они закрашены поновителем. Вот в этих местах должен быть текст. Вот с этой стороны. И вот здесь вот название. Вот этого образа. Особенно трудно мне пришлось вот с этой частью Филони. Здесь изображены золотые кресты. Вот их здесь бесчисленное множество. И здесь, ну, такое особое место, где вот это золото. И очень трудно было удалять олифом. Мне пришлось использовать бинокулярный микроскоп для того, чтобы глазным скальпелем удалять частички олифы.
Во время реставрации Юрий Тиуков оставил два участка на иконе нетронутыми. Судя по стертым слоям краски, именно к этим местам в течение нескольких столетий прикладывались с молитвой прихожане храма, в котором находилась икона. О жизни, чудесах и деяниях Сергия Радонежского рассказывает серия работ неизвестного литографа. Они датируются серединой XIX века. Удивительно, что эти работы так хорошо сохранились.
Это сцены из жизни Сергия Радонежского, это встреча с медведем, когда вот медведь приходил, когда он строил келью, и Сергий Радонежский кормил его хлебом, укрощал как бы. Это и чудеса исцеления отрока, это и, конечно же, благословение великого князя Дмитрия Ивановича на Куликовскую битву. Это явление Богоматери, безусловно. Это и отказ от святительской кафедры митрополичьей. Вот. И строение келий. То есть вот такая вот жизнь, наиболее какие-то значимые такие сюжеты, вплоть вот до ухода святого. Очень интересные литографии, автолитографии двух художников, Константина Иона. Мы его знаем в основном как живописца великолепного. У нас есть его работы. Здесь он представлен как график. У него такие очень легкие, наполненные света, воздуха, виды Сергиева Посада. И очень интересная серия тоже автолитографий цветных Владимира Ивановича Соколова. Они такие мощные, монументальные работы. Такая вот у них кадровая режиссура, композиционная постановка. И она оттеняется очень легкими, изящными, авторскими же, оригинальными рисунками, которые художник делает на полях этих работ цветными карандашами.
Работы Иона и Соколова составляют вторую часть экспозиции, которая посвящена жизни Свято-Троицкой обители, основанной Сергием Радонежским. Также здесь представлены несколько икон с изображением преподобного, дорожный деревянный складень и оригинальный резной образок. Непосредственное отношение к Сергию Радонежскому имеют образы Николая Чудотворца и Богоматери Адигитрии. Это списки икон, у которых преподобный молился в своей келье. Увидеть эти и другие святыни выставки можно в Нижегородском художественном музее до середины января. в Иксе прошли торжества, посвященные 150-летию Иверского женского монастыря. Празднование началось с божественной литургии в кафедральном соборе в честь Рождества Христова. Богослужение возглавил епископ Иксунский и Павловский Варнава. На литургии вместе с многочисленными прихожанами молились настоятельница Иверской обители игуменья Антония и сестры монастыря. По окончании богослужения руководитель службы протокола Нижегородской епархии иерей Александр Тенькаев зачитал поздравительный адрес от имени митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия.
Отмечая этот достопамятный юбилей, Иверская обитель не только воссоздает свое внешнее благолепие, но и свидетельствует об этом духовном подношении, согревая сердца людей божественной любовью и благодатью. Ежедневно в это святое место стекается множество паломников, чтобы воздать хвалебную песню Царицы Небесной, покрывающей всех своим чистым омофором.
Поистине, что пути Господни неисповедимы. Более 15-20 даже лет назад я когда-то первый раз увидела привезенную мне литографию Иверского монастыря и подумала, какой красивый монастырь. Может быть, мне когда-нибудь удастся немножечко потрудиться в этой обители. Проходит некоторое время, и меня сюда направляют.
После божественной литургии состоялся крестный ход от Рождественского храма до Иверской обители. Он завершился у памятника преподобному Варнаве Гефсиманскому, основателю монастыря. Там же состоялось открытие мозаичного панно, копии дореволюционной литографии с изображением монастыря. Панно размером 7 на 5 метров из маленьких фрагментов смальты и стеклянной плитки кропотливо собирали около 1000 учащихся в иксунских школ. Проект получил название «Восстанавливая связь времен» и стал победителем международного грантового конкурса «Православная инициатива».
Создание панно – это такая уже получается второстепенная. Главное, что вот дети, в общем-то, такое большое количество детей приобщились к истории монастыря, узнали о преподобном Варнаве Гефсиманском, узнали о святынях монастыря. Они все здесь побывали, потому что многие дети здесь просто в монастыре не были.
Сейчас в Иверском монастыре 17 сестер, а когда-то он был одним из крупнейших в России. В начале прошлого столетия здесь насчитывалось около 1000 насельниц. В 1927 году был взорван самый большой храм обители – Троицкий собор, разрушена колокольня. В 1996 году монастырь был открыт вновь, и все свои силы монахини направили на его реставрацию. За последние годы храмы обители сильно преобразились. И это не ускользнуло от внимания жителей Иксы.
Обитель – это, наверное, то место для детей и для нас, где можно прийти поклониться святыням земли русской, преподобному Варнаве, помолиться. Детки у нас преклонились к иконам, а также посещали известные места нашей обители. Сейчас на службы ходит больше, мне кажется, народа. И очень много молодежи привлекается именно вот к православию. У нас 5 детских садов работает по духовно-нравственному. То есть с 5 лет уже начинается православное воспитание.
В завершение торжеств игуменья Антония и епископ Варнава выпустили в небо голубей. По словам священнослужителей, это стало символом возвращения Святого Духа на Иксунскую землю. Множество людей ежегодно посещают Арзамас специально, чтобы посмотреть на красоту его храмов и других архитектурных памятников. Туристы даже не предполагают, что местные жители могут не знать историю своего города. Многие молодые арзамасцы никогда о своих корнях даже не задумывались. Педагог Лидия Борискова решила заняться просвещением студентов Арзамасского политехнического института и придумала проект под названием «Вечные истины». В этом году он стал победителем международного грантового конкурса «Православная инициатива». В рамках проекта ребята должны были не только познакомиться с культурными и религиозными памятниками родного Арзамаса, но и отправиться в паломнические поездки по святым местам.
Технари, они маленько другие, чем гуманитарии. Во-первых, у нас небольшой блок гуманитарных дисциплин, да, истории, культурологии и, может быть, больше физики, химии, там, математики, информацию исторического направленности они изучают очень мало. Удалось мне организовать в дни летних каникул сразу 3 паломнических поездки. Это Троица Сергиева Лавра, Макаревский монастырь и озеро Светлояр. Сама не ожидала, что ребята с таким энтузиазмом откликнутся. это не только их духовно обогащало, да, воспитывало как культурно-нравственных людей, но еще и расширяло круг их знаний по истории, да, краеведению и так далее.
Первый раз в Макарьевский монастырь я ездила, когда была еще совсем маленькая. Это я ездила со своими родителями, бабушкой, и мне стало интересно, что изменилось за этот промежуток времени. И когда мы туда зашли, то было заметно, что произошла реставрация соборов. Троицкий собор, Успенский и Архангельский собор. Когда мы туда зашли, первое впечатление было о том, что как здесь красиво, было очень много цветов.
Я никогда эти места не посещал. Слышал, да, то, что Лавра – это большой комплекс соборов, храмов. Сразу мы попали тут на службу. Очень мне понравилось, как там падал свет. Игра света была непередаваемая.
Вот мы приехали к Матронушке в Москву. Нам рассказывали в дороге про эту святую. На самом деле, когда мы приехали туда, мы узнали, что можно вложить туда записки, что цветы ее обладают целебными свойствами. Мы потом, когда приложились к ней, положили записку и взяли вот эти вот цветы, лепестки цветов. И я действительно, вот недавно получилось так, что мне они понадобились, травму получила, и они мне помогли.
Участниками проекта стали почти 500 арзамасских студентов. Около 100 из них побывали на экскурсиях по самому Арзамасу, посетили городской историко-художественный музей. В планах визит в музей патриаршества. Рассказы об истории храмов и купеческих улочек вдохновили ребят на творчество. В фойе института открыта фотовыставка «Арзамасские купола». Сейчас здесь можно увидеть самые красивые храмы района. В декабре выставка будет расширена. В нее войдут кадры, сделанные во время паломнических поездок по святым местам.